Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии доктор экономических наук, председатель партии «Родина. Здравый смысл», пока не зарегистрированной партии, Михаил Делягин. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10. Сообщение с вопросами можно послать на 7 903 743 2801. Ну что ж, мы начнем, наверное, с вопроса партийного. Как партия-то ваша поживает после того, как вы, Михаил Геннадьевич, получили очередной отказ в регистрации?
Мы получили отказ в регистрации. Сейчас мы будем обжаловать это в суд и одновременно готовить следующий съезд, чтобы поддерживать ситуацию. То есть структура остается, она работает. И будем проводить еще один съезд.
А у вас есть какой-то план X на тот случай, если до выборов вас не регистрируют, как уже отказали другой России, Лимоновской, Родфронту, Удальцова, и могут отказать партии Народной Свободы, Милова, Немцова, Касьянова, Рожкова?
Ситуация очень простая. Вот эти выборы, они заведомо оказываются нелегитимными. Не потому, что там ожидаются безумные фальсификации, как обычно, да? Не потому, что там ожидается безумный перекос в части агитации, там, недопуск средств массовой информации и так далее. А потому, что огромная часть... У нас же очень быстро сейчас меняется социальная структура общества. Она меняется. Изменение социальной структуры общества отражает появление новых партий. У нас ситуация не как в Америке, где есть две партии, там, с момента, почти с момента появления Соединенных Штатов, и они развиваются.
Да, у нас там партии, соотношение сил внутри партии.
У нас партии очень закостенелые все. Вот как был Владимир Вольфович, так он и остался. Так он и остался. Ну, про Миронова так сказать нельзя, но как была каша, так и осталась. И недопуск новых партий означает, что значительная часть граждан Российской Федерации, гарантированно на этих выборах не получит никакого политического представительства. Она лишена возможности получить политическое представительство не в силу фальсификации, которые там ожидаются, не в силу, так сказать, недопуска к агитации, а просто потому, что те силы, которые могли бы представить их интересы, заведомо не допускаются к выборам, а допускаются только те, кто их интересы не представляет. И это огромная часть российского общества. Соответственно, при недопуске нашим к выборам совсем, мы будем работать на разъяснение сути этих выборов и на объяснение, на делегитимизацию этих выборов. И, соответственно, последующих.
Координируя свои действия с другими пострадавшими?
Скажем так, координируя свои действия со всеми партиями, в том числе не пострадавшими, которые лишены возможности нормально участвовать в этих выборах.
Ну, вот пока мы с вами здесь говорим, происходит по соседству события на Триумфальной и на Пушкинской площади. На Пушкинской митингуют в таком согласованном загончике представители одной части либеральной оппозиции, а представители другой части, по-моему, уже отмитинговали, и не либеральные, и либеральные на Триумфальной вот уже поарестовали сторонников Лимонова, и самого Лимонова, и Константина Косякина, и Удальцова из Левого фронта. А как вы смотрите вот на эти события? Так похоже, что никакой так называемой медведевской оттепели так и нет, и она не состоялась.
Люди, которые думали, что Дмитрий Анатольевич Медведев является демократом, по-моему, глубочайшим образом заблуждаются. Даже если сравнивать с господином Путиным, которого я не люблю, да, никогда господин Путин не подписал бы закон о полиции. Он просто не подписал.
Закон. Почему?
А потому что он понимает, что одно дело организовывать беспредел, и совсем другое дело возводить этот беспредел в ранг закона. Никогда Путин не подписал бы либерализацию Уголовного кодекса, по которому за убийство ну, если быть юридически корректным, за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть пострадавшего, потерпевшего. То есть человека забивают насмерть или убивают из травматического пистолета, после человека говорит: ой, а мы не хотели. Ну, ему просто повезло, мы не хотели его убить, мы ему просто ноги хотели поломать. Вот. И после этого минимальный срок наказания за это деяние 2 месяца, и они могут быть триумфально быть освобождены в зале суда.
Но такого решения еще нет.
Ну, это...
Это дискуссия.
Это не дискуссия. Это не дискуссия. Это все уже есть. И люди, которые просто привлекают внимание к этой теме, лишаются работы. Так что это есть. И никогда господин Путин, при всех своих пороках, безусловных, да, он не является ни гуманистом, ни демократом, ничем, но я говорил когда-то, что на фоне того, что будет после него, он через некоторое время будет казаться демократом и гуманистом.
То есть у вас претензии к профессионализму юриста Дмитрия Медведева?
Нет, у меня претензии к мотивациям юриста Дмитрия Медведева. Потому что, вы знаете, я не юрист. Я просто читаю текст подряд. Президент не обязан читать текст подряд. Он должен читать выжимку на страничку, куда ему кладут. Но если человек что-то важное в эту выжимку не включает, то он лишается иногда не только работы. И поэтому вот эти выжимки недобросовестно делаются. Поэтому я думаю, что товарищ Медведев прекрасно понимает, какие законы он подписывает, в том числе в сфере экономики. Ну, послушайте, повышение налогообложения в виде этих социальных, обязательных социальных взносов, да, причем на некоторые виды малого бизнеса вообще вдвое усилилось налогообложение в ситуации, когда экономика еще не вышла из кризиса. Это как называется? Это выстрел в висок из гранатомета. У нас оживление, которое мы наблюдали в конце прошлого года, отчасти было вызвано массовым уходом в тень. Правда, надо отдать должное, товарищ премьер, когда президент вроде бы начал одумываться в преддверии выборов и намекнул так, ну, сказал, что надо бы снизить, что-то мы тут не совсем то сделали. Ну, тут товарищ президент его, извините, премьер его одернул, сказал, что нет, нет, не надо. У нас есть налогообложение фонда оплаты труда, ну, и обязательные социальные взносы, и подоходный налог. 42% нормально, 42,6% нормально, пусть так и остается, потерпят, ничего. Причем это касается небогатых людей.
Я напомню слушателям Радио Свобода, а у нас в студии сопредседатель партии «Родина. Здравый смысл».
Председатель просто.
Да, извините, председатель.
Извините.
Председатель партии «Родина. Здравый смысл», доктор экономических наук Михаил Делягин. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Опыт раздельного проведения акций в защиту 31 статьи Конституции обсуждают активисты оппозиции Евгения Чирикова, Кирилл Манулин, Лев Пономарев и Михаил Шнейдер.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с доктором экономических наук Михаилом Делягиным. Пейджер 660-1046. СМС можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Михаил Геннадьевич, ну вот вы уже затронули экономические темы. Как раз президент Медведев выступил в Магнитогорске в среду и произнес вот такую речь, которая звучит следующим образом. Россия испытывает дефицит доверия иностранных инвесторов. Инвестиционный климат в стране очень плохой. Коррупция держит за горло экономику России. И мы с этим мириться больше не можем. Вот что сказал президент. Ну, правда, до этого они успешно мирились, и правительство, и президент,
ну,
с этим совсем.
Ну, я могу сказать, понимаете, вот если бы такое сказал премьер Путин, я бы зааплодировал, сказал: браво, какой у человека блестящее чувство юмора. Но когда такое говорит президент Медведев, ну, остается только развести руками, пожать плечами, спросить, о чем это он.
А что вас удивляет?
Как бы сказать, альтернативная степень адекватности. Понимаете, вот первая фраза: Россия испытывает недоверие иностранных инвесторов. Но, во-первых, это очень давно происходит. И в Россию сейчас иностранные инвесторы, которые работают с Россией, это, знаете, когда Кирзона, по-моему, в 20-е годы спросили, как же вы можете торговать с большевиками, Он сказал...
Ллойд Джордж.
Ллойд Джордж, извините. Он, да, извините, пожалуйста. Он развел руками и сказал: господа, мы торгуем даже с людоедами. И те фирмы, которые сейчас работают с Россией, за некоторым исключением, они работают со странами, в том числе со странами, в которых все намного хуже, чем в России. Да? Намного хуже. У нас лучше, чем в Гаити, наверное, лучше, чем в Нигерии, и так далее, и так далее. Список можно продолжить.
Ну, то есть, можно заложиться на риски.
Можно заложиться на риски, получать сверхприбыль, договориться по коррупционным схемам. Скандал с Сименсом, по-моему, никто не отменял, и другие скандалы.
Ну, вот сейчас BP же тоже пыталась с Роснефтью, так сказать, сговориться, явно вопреки интересам своего же партнера, да, и попала под международный суд.
Вы знаете, это такой партнер, с которым очень сложно иметь дело, называется «Готок увяз всей BP пропасть».
Я понимаю, господин, они рассчитывали на то, что господин Сечин их будет прикрывать. Ну, вот точно по вашей схеме.
Они рассчитывали, что господин Сечин будет прикрывать, а господин Сечин, может быть, решил побыть немножко в шкуре цивилизованного бизнесмена и посмотреть, каково в ней.
Да, тут стокгольмский арбитраж.
Вот, да нет, ну просто сделка была не проработана, она была очень суетливая, она какая-то суетливая была в прямом смысле слова, потому что когда транснациональная корпорация, даже глобальная корпорация забывает об обязательствах, которые она дала своим партнерам, причем партнеры известны своей жесткостью, мягко выражаясь, да, и эти обязательства не пытаются урегулировать, там, выкупить, договориться, что-то еще, а вместо этого ведет себя так, как будто никаких обязательств не было, ну, ребят, скажите спасибо, что это был стокгольмский арбитраж, а не что-нибудь более весомое. Да? Что касается, да, возвращаясь, собственно, к высказыванию замечательному, Россия страдает от нехватки доверия иностранных инвесторов. От нехватки доверия тех иностранных инвесторов, которые сейчас работают в России, Россия не страдает. Здесь все по понятиям, с моей точки зрения, все очень конкретно и понятно. Что касается, так сказать, бизнеса, для которого важна культура, то нам возвращаться на 10 лет назад, чтобы этот бизнес мог вообще подумать о том, чтобы поработать в России. Но самое главное, если говорить о доверии, Россия страдает не от недоверия иностранных инвесторов к ней. Россия, главная проблема России, это тотальное и кошмарное недоверие самой России к ее власти. Вот, понимаете, а я могу сказать это на себе. Я сегодня пытался прочитать это выступление Медведева 3 раза. И я понял, что его читать мне, по крайней мере, не нужно. Потому что совершенно не важно, какие слова произнес президент Российской Федерации товарищ Медведев. Потому что эти слова с высокой степенью вероятности не будут иметь отношения к реальности. Они будут иметь отношение к другим словам, которые будут произноситься вслед за ними. Но вероятность того, что вот президент Медведев сказал, и это будет исполнено, вот это называется случайным совпадением.
Ну, вот сейчас, знаете, там в том, что он сказал, был такой пункт о том, что надо вывести, значит, руководителей правительства из советов директоров компаний, работающих в условиях конкуренции.
Я думаю, мы даже знаем руководителя правительства, который имелся в виду конкретно, это господин Сечин.
Да, господин Сечин, который Роснефть возглавляет, ну, не только Кудрин, там, ВТБ, совет директоров, министр Левитин, там, Аэрофлот и транспортная компания, и там есть целый большой список.
Нужно заменить их на сотрудников администрации президента.
Ну,
логично.
Независимых директоров, вроде бы, сказал господин Дворкович, разъясняя эти решения.
Независимых от кого?
Ну, есть такой термин, вы же знаете.
Термин есть.
Да. Независимые директора. А господин, извините, госпожа Набиуллина, министр, уже сказала, что принято это все к исполнению, и вот-вот будут специальные разные собрания там досрочные и так далее, и будут менять всех этих товарищей. Значит, получается, что, у Медведева есть какая-то власть, несмотря на некоторые вот сомнения, которые
власть
были.
Власть есть. Более того, понимаете, даже если бы не было власти, есть наличие желания исполнять свои намерения или отсутствие этого желания. По локальным вопросам, да, да. Неужели вы думаете, что проблема российской коррупции и проблема сращивания российского государства с российским бизнесом заключается в том, что вместо независимых директоров от имени государства выступают высокопоставленные чиновники? Да. Вместо Сечина будет, например, сидеть какой-нибудь независимый человек.
Иванов.
Иванов. То есть это означает, что теперь товарищ Сечин будет решать, с моей точки зрения, вопросы не напрямую, а через господина Иванова. То же самое. Вместо товарища Кудрина будет сидеть в ВТБ Сидоров. У нас что, ВТБ получит коммерческую свободу? Ну, блажен, кто верует, тепло ему на свете. Особенно летом предстоящим. Вот. А самые замечательные слова про коррупцию.
Да, это ну, вот мириться не можем, держит за горло экономику России.
Да. Вот уже сколько там, 3 года не может мириться, или 2,5, вот прямо не может мириться, аж чешется, да? Ну, сколько можно? Понимаете, если слова повторять бессвязно, бессмысленно и без дел, то, как писал товарищ Маяковский, они девальвируются. В привычку входят, линеют, как платье. И слово «модернизация» уже сделали ругательством. Еще немножко, слово «борьба с коррупцией» тоже будет ругательством. Уже сделали ругательством понятие, извините, во многих кругах правозащитники. Мы хотим, чтобы борьба с коррупцией была в этой же категории. Ну, вернее, наверное, кто-то хочет. Кто-то хочет.
Михаил Геннадьевич, ну вот и там есть еще конкретные пункты вот этой программы Медведева.
Пожалуйста.
Вот зафиксировать и объявить график приватизации крупных пакетов акций на 3 ближайшие года. Правда, мне казалось, что у правительства был такой план, там 10% ВТБ, 7% Сбербанка, 25% Совкомфлота продавать.
Ну, кто читает, что там правительство написало-то? Нужно же лозунг выдать, это во-первых. Во-вторых, хорошая шутка на 3 ближайших года. У нас в этих 3 ближайших года будут выборы президента, и неважно, будет у нас новый президент или будет старый, но после этих выборов вся картина кардинально изменится. Изменится вся политика, просто потому что изменится баланс сил, и, соответственно, неминуемо изменится такое ключевое решение, как график приватизации. Просто потому, что он отражает сегодняшний баланс сил, а баланс сил будет другой. Но, опять-таки, мне кажется, что в сегодняшнем нашем устройстве, вот вы сказали, президент Медведев сказал, а я сразу вспомнил, как он говорил 4И, да, в Красноярске. Я мучительно пытался вспомнить, в каком же году это было, но это было давно.
Это перед выборами
было. И самое главное, что после этого об этих 4И уже почти никто и почти никогда не вспоминал.
Ну, потом была «Россия вперед».
Ай, я даже не буду говорить, как это произносится теперь. А? Потом модернизация была то ли до этого, то ли после этого. Он был гениальный и инвестиционный проект Сколково, девелоперский проект Сколково.
Ну, слушайте, он существует ведь, проект Сколково, да, и господин Виксельберг докладывает, что там в очередь к нему стоят западные компании,
которые работают в России и хотят, работая в России, иметь офис в экстерриториальной зоне. Прекрасно. Я бы тоже постоял в этой очереди. Но, к сожалению, и к счастью, не тот бизнес.
Ну, значит, все-таки в этой зоне будет какая-то активность деловая, правда?
В этой зоне не будут действовать законы Российской Федерации. Да? Не будут действовать законы Российской Федерации, даже русский язык, насколько я понимаю, там действовать не будет, там все будет по-английски. Вот представьте себе, что вы компания Boeing. У вас здесь крупный исследовательский центр, на который, как я понимаю, работают мои. И вот вдруг у вас появляется возможность перерегистрироваться так, чтобы жить не по российским законам, а по законам, в установлении которых вы, как крупный инвестор, будете принимать непосредственное участие.
Это какая-то Нью-Ингушетия, Нью-Калмыкия.
Так точно. Нью-Ингушетия образца 1994 года, где за 2 года численность работников предприятий, зарегистрированных в этой зоне, составила более 1 100 000 человек, работников предприятий. А продала у нас еще была промышленность. А при том, что все население тогда было чуть меньше 300 000. Ну, с боевиками, естественно, больше.
Ну, то есть то же самое будет со Сколковым.
Нет, но там все-таки будет не свободный доступ. Там для того, чтобы зарегистрироваться, нужно будет зайти не к президенту Ингушетии, а к господину Виксельбергу. Там порожек повыше будет, чтобы туда зайти. Угу. И английским нужно будет владеть. Если не совершенство, то хотя бы на уровне букваря.
Ну, и инновацию предъявить.
Ну, инновацию, господи, вот беру вот эти вот ваши наушники, завязываю на них нанобантику и предъявляю. А почему нанобантика не видно? Потому что он нано, он маленький. А то насколько эффективность повысилась и дизайн какой. Это несложно.
Давайте мы кому-нибудь слушателей дадим возможность задать до перерыва вопрос. Это... Мария Николаевна из Обнинска, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Мария Николаевна.
Михаил, вот Делягину можно задать вопрос?
Задавайте.
Так, вот вы сейчас упомянули хорошее слово, но мне так нравится недоверие к власти. А вот у меня, как вот, ну, такого русского сельчанина, возникает это все только потому, что власть не уважает нас. Но это вот такое мнение. Нас – это народ. И сам вопрос. Вот скажите, в Туркмении природный газ, там в дальние населенные пункты, ну как они там называются, аулы, кишлаки, провели трубы, и все население газифицировано, они все получают газ. И, соответственно, туркмены не платят за соль, за природный газ и за воду.
Вопрос. Вы хотите первый. Как в Туркмении?
Нет, минутку, вопрос второй. В Йемене.
Нет, Мария Николаевна, я не могу, честное слово. Вот просто мало времени. Ну, Михаил, прокомментируйте.
Вопрос понятный. Я полностью согласен с тем, что нынешняя правящая тусовка Российской Федерации, извините, не то, что властью или элитой не могу назвать, даже бюрократией не могу назвать, это слово неплохое, да, правящая тусовка Российской Федерации, с моей точки зрения, искренне считает народ за быдло. И где-то последний год это стало очень наглядно демонстрироваться с одной стороны, а с другой стороны это стало очень сильно доставать людей. Это некоторое новое явление, потому что раньше терпели, жили в логике выживания, сейчас немножечко какого-то минимума технического добились для себя и своих семей. И действительно стали сравнивать, ну, кто с Ливией, кто с Туркменией, кто-то с Турцией сравнивает, кто-то с Болгарией сравнивает, кто-то с Белоруссией сравнивает.
Кто-то с Европой.
Ну, про Европу я уж не говорю. И, вы знаете, очень сложно найти такой кусочек земли, в котором не идет война, сравнение с которым было бы в пользу нынешней правящей тусовки Российской Федерации. Очень сложно. У меня ощущение, что у нас тоже идет война этой тусовки против народа Российской Федерации. Просто она не объявлена. Не танками ведется.
Да, вот пока мы здесь разговариваем, господину Лимонову составили протокол о правонарушении, написали, что он выкрикивал лозунг «Уважайте Конституцию Российской Федерации». Это правильно. Ему как предъявляется как обвинение.
Правильно. Ну, посудите сами. Если власть, разговаривая про нехватку доверия со стороны иностранных инвесторов и неприемлемость коррупции, на костях этой Конституции уже просто пляшет, то это, безусловно,
грубое правонарушение.
Правонарушение.
Михаил Делягин в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, гражданский форум ЕС России в Праге. Главная тема.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве и Петербурге задержано несколько оппозиционных политиков, которые пытались принять участие в несанкционированных властями акциях в защиту свободы собраний. В Москве рядом с Триумфальной площадью задержаны Эдуард Лимонов, Сергей Удальцов и Константин Косякин, а также несколько активистов, пришедших на митинг. В Петербурге милиция задержала сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова и члена бюро организации Илью Яшина. По меньшей мере 2 человека погибли и 11 пострадали сегодня при взрыве газового баллона в супермаркете в городе Электроугли Московской области. 5 раненых находятся в тяжелом состоянии. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен не поддерживает предложения США и Великобритании о поставках оружия ливийским повстанцам, ведущим борьбу с режимом Муаммара Каддафи. Расмуссен заявил сегодня, что цель международной операции в Ливии, командование которой взял на себя союз НАТО, защищать ливийский народ, а не вооружать его. Президент Франции Николя Саркози призвал к пересмотру стандартов ядерной безопасности во всем мире в связи с аварией на АЭС Фукусима Даичи в Японии. Бывший советский диссидент Владимир Буковский обжаловал решение британского суда, отклонившего его ходатайство об аресте экс-президента СССР Михаила Горбачева. Буковский считает, что Горбачев должен понести ответственность за преступления, совершенные в годы его правления, в частности, во время подавления массовых выступлений в Баку, Тбилиси и Вильнюсе. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 10 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва. МИД России официально заявила сегодня о нормализации обстановки на популярных среди россиян египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в московской студии «Радио Свобода», председатель партии «Родина. Здравый смысл», доктор экономических наук Михаил Делягин. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Михаил Геннадьевич, я хочу еще продолжить экономическую тему. Вот это метание власти с налогами. Был налог, значит, страховой, вот этот, связанный с выплатами в социальные фонды, 26%, теперь он 34%, и вдруг господин Медведев заявляет на заседании комиссии по модернизации в Магнитогорске, что надо все-таки снизить этот налог, по-хорошему максимальная ставка должна быть установлена где-то в пределах близких к прежним. А после этого действительно господин Путин высказался, что снижение страховых платежей – решение проблем бизнеса, не может происходить за счет увеличения налоговой нагрузки на население. Я так понимаю, что ему предложили компенсировать вот это дело за счет повышения акцизов на алкоголь и табак. И Путин выступил, так я понимаю, против, сказав, что нельзя вот переложить повышение, значит, это все перемещение этих налогов на рядового выпивающего, курящего человека. Прямолинейных решений нет. Как вы все это объясняете? Опять вот эту борьбу, да, то они про Ливию дискутировали публично, теперь они дискутируют про налоги премьера и президента.
Я думаю, через некоторое время не будут дискутировать даже по поводу погоды, потому что проблема не решается, проблема нерешаема, и отношения, естественно, обостряются, и они будут друг на друга щелкать зубами по любому поводу, потому что здесь, с точки зрения госуправления, проблема не стоит выеденного яйца.
То есть...
Значит, у пенсионного фонда есть большой дефицит.
Его надо закрыть, правильно?
Есть специальный фонд, называется Фонд национального благосостояния. Более 2 триллионов рублей, который специально создавался в бюджете для того, чтобы гасить дефицит пенсионного фонда, когда тот станет большим. И когда стало ясно, что дефицит пенсионного фонда большой, ну, казалось бы, что проще? Начинайте использовать деньги Фонда национального благосостояния целевым образом.
Нет. А если вдруг кризис, надо придержать. Это политика Алексея Кудрина. Вот он от кризиса всех спас уже один раз.
Знаете, если бы он не спасал от кризиса, а деньги, выведенные из России на поддержку наших стратегических конкурентов в Европе и в Соединенных Штатах Америки, направил бы на модернизацию, извините за выражение, нашей страны, то кризис мы бы почувствовали как китайцы, которые рвали на себе волосы и кричали: мы не знаем, как мы будем жить, когда у них экономический рост упал до 8%. Вот у нас был бы такой кризис, как в Китае. Но поскольку все соки из страны выведены за границу, причем не какими-то там злонамеренными олигархами, а самое, что ни на есть, офшорной аристократии, по замечательному выражению господина Суркова, который, как я понимаю, у нас принимает все решения, да, то вот как раз забрать хотя бы кусочек денег оттуда и направить на что-то внутри страны, даже не на модернизацию, а просто целевым образом использовать эти деньги, это задача неподъемная.
То есть налоги можно снизить, вот эти социальные, опять, конечно, вернуться к 26, конечно, и спокойно, конечно, никто не будет, конечно, прятаться.
Меня очень порадовала оценка, которую дал товарищ Путин, что если вернуть налоги на прежний уровень, то потери от этого составят от 400 до 800 миллиардов рублей. Дорогие коллеги, так 400 или 800, это разница в два раза.
Ну, наверное, думает, можно снизить там не до 26, а до 28, простите, то есть это как вилка
президент
такая.
Сказал, президент, во-первых, 2 процентных пункта налога – это разница не в два раза, а во-вторых, президент сказал близко к прежнему. Вы договориться хотя бы на уровне кто что в виду имеет можете? Или вы уже живете в разных вселенных, но почему-то в одном государстве? Непонятный вопрос. Дальше все очень просто. Если мы не хотим возвращать деньги в страну, а хотим, чтобы они работали то ли на наших хозяев, то ли на стратегических конкурентов страны, которой мы управляем, тогда действительно нужно повышать налоги. С кого повышать налоги? С богатых нельзя. Мы сами богаты. Правящему классу в карман залезть нельзя. Значит, нужно повышать налоги с бедных. И здесь выработалось два подхода. Первый подход, который, собственно, реализован. Но если вы получаете до 415 тысяч рублей в год, и при этом вы честный, ну, за это надо расплачиваться. Да? Как на зоне есть слово «терпило», такое понятие. Вот терпи. А если вспомнишь про Конституцию, мы тебя посадим. А второй способ – обложить, так сказать, налоги на пороки. Обложить пороки, повысить акцизы. Вы знаете, я за повышение акцизов на курение и за повышение акцизов на алкоголь. Потому что действительно нужно, чтобы народ как-то потихонечку завязывал с этим делом.
И с тем, и с другим. Да, 18 литров когда чистого спирта на человека – это, конечно, многовато.
Но когда говорится, да, особенно нашего качества. Но когда говорится, причем вменяемыми людьми говорится, что цена пол-литровой бутылки водки будет 390 рублей, это называется массовое убийство среднепьющих людей, которые начнут пить черти что.
Ну, знаете? Это сказал и Путин, кстати говоря, сегодня, что это не очень хорошо.
Нет, ну, у него тоже бывают здравые мысли, я же не хочу.
Да, повысится доля контрафактной суррогатной продукции, он сказал, именно по поводу этого предложения. Так что здесь вы с ним сошлись, видите?
Ну, вы знаете, я думаю, что по части таблицы умножения я не разойдусь не только с ним, но даже с возглавляемой им Единой Россией. Если там, конечно, все знают эту таблицу умножения.
Давайте мы еще слушателей подключим. Звонок из Нижегородской области. Владимир, пожалуйста, вопрос Михаилу
Делягину. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Михаил Борисович, вот такое дело. Я вот со времен своих молочных зубов слышу одну ложь. И до сих пор ложь. И она вошла прямо в какой-то в государственный ранг. А наш вот губернатор Шанцев видел летом, как огонь во время лесных пожаров собрался в большой шар и перелетел через озеро. А не перекинется ли пожар из Африки в Европу? У нас вот, смотрите, по две недели не дают пенсии. Хлеб по две недели не возят. Дороги не чистят. Снег западет, и никто не возит. И никому ничего не надо. И вот эти бедные пенсионеры собираются, идут пешком по селам, где работает магазин. Вот перекинется, наверное, пожар-то. Спасибо.
Пожалуйста.
Я не думаю, что перекинется. Я думаю, что у нас будет свой собственный пожар. Только немножечко не сейчас, а чуть позже. Мы же безумно терпеливые люди. Мы терпеливые люди неимоверно, потому что носитель русской культуры живет в одностороннем симбиозе с государством. Для западного человека поднять, устроить революцию, ну, это возмутиться обслуживающим персоналом и сменить его.
Слушайте, ну, арабский мир не совсем западный, прямо скажем, и, в общем, он поднялся абсолютно неожиданно для всех политологов.
Значит, ну, вы знаете, для политолога даже смена времен суток иногда бывает неожиданно, это такая профессия. В Тунисе, я читал исследование немецкое, правда, оно было, об автора все успели вытереть ноги до начала событий в Тунисе. Он исследовал децильный коэффициент соотношения 10% богатых бедных в сочетании с долей молодежи в населении. Два параметра. Вот доля молодежи там высока везде, и второе, разрыв там высок везде, самый большой в Тунисе, и он сказал, что рванет первым в Тунисе. Люди, привыкшие отдыхать в Тунисе, над ним ржали, извините за выражение, до самого начала событий. У нас
молодежи мало.
Молодежи мало.
На
поэтому
Кавказе
у нас
много.
Больше запас прочности. А в Кавказ вкачиваются такие деньги, что там вся энергия, значительная часть энергии, уходит на скупку остальной России.
Да, правильно, Михаил, эти деньги туда вкачиваются, и несколько процентов элиты обогащаются, а все остается по-прежнему, понимаете?
Нет, несколько
там
процентов элиты
ситуация.
Не обогащаются. Они эти деньги направляют на скупку остальной России.
Но они инвестируют в недвижимость, это и есть исследование.
Да, совершенно
верно. По России и по югу России.
Всю недвижимость, не только по югу, но и по центральной России. А своих, так сказать, безработных отчаявшихся, может быть, сейчас, может быть, через некоторое время начнут использовать в качестве охранных отрядов.
Ну, в Чечне это так и есть.
Порядке. В массовом
порядке. Лучшая работа у Кадырова охранником.
Вы знаете, вот когда это будет не лучшая работа, а это будет массовая работа, вот тогда мы попляшем очень сильно. Очень сильно попляшем. И не у Кадырова это будет массовая работа, а будет на всем Северном Кавказе, может быть, он будет контролироваться Кадыровым. Может быть, он будет развиваться самостийно, там, Дагестан сам по себе. Посмотрим.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что это будет край маленьких частных армий и больших частных армий?
Которые будут действовать в значительной степени за его пределами на территории остальной Российской Федерации. Совершенно верно.
Ну, то есть, а остальная Россия, она вот так и будет жить ожиданием нефтяного чуда, да?
Нет.
И протестовать только по поводу, когда ее будут лишать рыбной ловли, как сейчас?
Вы знаете, не помню протестов по поводу, серьезных по поводу рыбной ловли.
Как, 3 тысячи человек в Казани, в Москве тоже 2,5 тысячи человек вышло.
Извините.
По поводу запретов на рыбный лов. Вы отстали от политической борьбы. Я думаю, что на Пушкинской площади нынче меньше борцов за свободу, так сказать,
потому что политическую. Что такое свобода, люди знают не очень, а что такое ловить рыбу, знают конкретно. Но
совершенно верно.
До 2012 года система дотянет. Рванет между 2012 и 2017 годами. Извините, есть.
У вас тоже зазорчик такой достаточно большой.
У меня есть 4. Видите, у меня 4 фактора, которые количественно не поддаются оценке, в отличие от финансовых расчетов. Это, во-первых, цена нефти, которую за 2000-е годы никто два раза подряд правильно не предсказал вообще. Да? А второе. Интенсивность обострения дружбы народов. Третье. Интенсивность разрушения советского инфраструктурного наследства, потому что оно разрушается из-за воровства на ремонте, а не из-за естественного износа. А это вещь плохо прогнозируемая. И четвертое. Интенсивность войны между нашими двумя кланами. Все четыре параметра, они не просто не поддаются прогнозированию, они не поддаются количественной, внятной оценке.
Особенно последний. А вы уверены, что кланы и сложились? Вот один клан известен, а второй? Вы неужели вы считаете, что у Медведева есть своя, так сказать, внутренняя партия?
Нет, у Медведева нет своей. Он, так сказать, фронтмен очень серьезного, большого клана. Если он что-нибудь не то будет делать, я думаю, подберут другого. Естественно, будет болезненный поиск. Это будет очень мучительно. Это никому совершенно не надо. Поэтому он является, так сказать, надежным лицом. Да, но вот если у духов вдруг с девушкой-актрисой, которая является лицом каких-нибудь духов, какой-нибудь парфюмерной фирмы или там какого-нибудь женского белья, если с ней что-то случается, и она перестает выполнять контракт, ну, господи, нанимают другую девушку-актрису.
Михаил, сами они власть не отдадут, потому что вслед за властью у них отнимут все украденное за 20 лет. Отнимут здесь или там, для них это большая разница.
Да, я думаю,
там,
что
это Сергей пишет.
Я думаю, что у некоторых и жизнь отнимут.
Вы знаете, вот он пишет, там есть надежда прикинуться узником совести, попросить, в смысле, на Западе политического убежища. Пойдет ли им навстречу Запад, как вы думаете?
Нет, не пойдет. Запад в лучшем случае разденет. Вопрос очень простой. А расскажите, пожалуйста, о происхождении ваших активов, которые у нас есть.
А вот Юрия Михайловича Лужкова разве спрашивают?
Юрия Михайловича
Лужкова не пустили в Латвию.
Не спрашивают.
А госпожа Батурина в Лондоне, и все с ней хорошо.
Потому что группа трудящихся, которой он принадлежит, да, они отвергнуты этой группой, но эта группа еще власть.
Часть власти.
Часть власти, да. И когда, не в том смысле, что московский клан еще где-то степлится, нет, в более широком смысле слова. Ведь с кем дружил Юрий Михайлович Лужков? И с Путиным, и с Медведевым, и со всеми. Он часть системы. Да, система его отторгла по внутренним причинам. Но Запад понимает, что все равно система остается. Вот когда системы не будет, тогда все эти люди будут напоминать овечку в аквариуме с голодными пираньями. По очень простой причине. По законам, по международному праву. Если есть подозрительный счет в Швейцарии, и Российская Федерация говорит: господа швейцарцы, у вас там счет нашего преступника, коррупционера, он украл эти деньги у народа России, тогда эти деньги Швейцария должна будет отдать народу России. А вот если какая-нибудь швейцарская домохозяйка говорит: слушайте, я видела, как Вася Пупкин выходил из этого банка, он, наверное, коррупционер, он, наверное, украл эти деньги у народа России, в этом случае эти деньги остаются в Швейцарии. Какая маленькая разница. И как только исчезнет конкретный интерес ведения конкретных переговоров с конкретными лицами, им просто скажут «ам». А дальше, ребята, пожалуйста, живите в турецких районах Берлина, если у вас хватит деньги на жизнь, и чувствуете себя прекрасно.
Михаил Делягин, председатель партии «Родина. Здравый смысл», доктор экономических наук в эфире «Радио Свобода», телефон 8 800 222 12. Петр Романович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Я коротко. Я постоянный слушатель «Радио Свобода», и вы знаете, приятно слушать, что и доктор экономических наук, и политических, и философских наук. Вот, впечатление, неужели это Путин насылает докторов? Я думаю, что это не так. Вот, а вот скажите, Михаил Делягин, среди личных докторов президента и премьера есть хоть один, которого вы уважаете? Ну, когда они их вылечат, ну, такое вытворяют, что просто мне стыдно, что и тот, и другой русские. Будьте здоровы.
Спасибо большое. Вы знаете, склонность к коррупции и неправде – это не те заболевания, которые лечатся терапевтическими методами. Я допускаю, что там где-то есть какие-то психотерапевты, но если бы они могли что-то сделать и хотели бы сделать, то за последние 11 лет они бы это точно сделали. А в отношении Владимира Владимировича Путина с 97-го года, когда он 98-го, когда он КГБ возглавил, да, ФСБ, да, прошло 13 лет, скоро будет 13 лет этим летом, так что срок еще более длительный. Так что я думаю, что надеяться на докторов, которые там где-то внутри сидят, не стоит. Я знаю достойных людей в нашем аппарате, их довольно много, они выживают, несмотря ни на что, но они, а, не делают погоды, и, б, я даже не могу назвать не просто их фамилии, а сфер деятельности, чтобы просто не подставить.
Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я очень быстро задам, но три вопроса.
Так.
И они взаимосвязаны. Значит, первое. Поскольку вот вы критикуете существующее положение вещей, уважаемый господин Делягин, то у меня вопрос такой. А что, как вы видите, во-первых, роль государства в экономике, вот, согласно вашей программе, в жизни общества и в жизни каждого отдельного гражданина? К нему примыкает второй вопрос. Как вы видите свою собственную роль вот в той операции, которую, как вы сказали, перхоть не лечат притираниями, а ее можно лечить гильотиной?
Нет, вы знаете, и, вот перхоть лечить гильотиной не надо.
Да, хорошо, я этого не говорю. И последний вопрос, самый главный. Вот сегодня по радио «Свобода» выступал господин Минкин и сказал, что народ с удовольствием пойдет за лидером, который объявит, что он неподкупный, как Робеспьер. Вот что вы об этом думаете?
Плохо у Робеспьера кончилось, скажу.
Ну, вы знаете, у нас очень умный народ. Если кто-нибудь вылезет и скажет, что я неподкупный, ему придется сильно это доказывать. Это первое. Хотя борьба с коррупцией, как мы видим на примере Алексея Навального, если она честная, открытая и публичная, это действительно вызывает огромный восторг. Просто восторг. Ну, вы знаете, когда у скромного юриста поклонников в интернете отчетливо больше, чем у действующего президента Российской Федерации, это признак высочайшего уважения.
Кстати, президенту пришлось фактически огласить программу Навального в отношении миноритариев и раскрытия, собственно, тайн госкорпорации и прочих, так сказать,
да,
вот этих акционерных
обществ. Навальный добился очень многого, да, в локальных вопросах, в малых делах, но он молодец, потому что 4 человека ломают государство там почти на 300 миллионов, только те контракты, которые были выявлены. И 188 миллионов, которые были отменены, молодец. Вот. Но
роль государства.
О государстве. Роль государства в экономике – командные высоты, не только правила игры. Государство – это мозг и руки общества. Связь с обществом. Государство – это удаленная функция, которую общество выделяет из себя для решения задач, которые решить нужно, а общество само решать не может. Для человека государство – это рамки. Я могу плюнуть на улице, или мне за это придется выложить $50, или мне за это язык оторвут. В разных ситуациях может быть по-разному. Или я могу плевать сколько угодно, хоть на милиционера. Вот эти правила формальные и неформальные через пропаганду морали устанавливают государство. То есть личность должна быть свободна, а институты, извините, должны ходить по струночке.
Да, ну а про себя? Вот, вот тут и вопрос, кстати, пришел. Ваша партия не зарегистрирована, шансов на регистрацию мало. Каким путем вы собираетесь реализовывать ваше предложение? Вот о себе.
Мы собираемся, ну, о партии. Во-первых, есть такая штука, как пропаганда и агитация. Это раз. Во-вторых, изменение общественного сознания, потому что в России не подчиняются нелегитимной власти. Это очень важная вещь.
Но от нее пока отстраняются, например.
Отстранение социологически заметное, социологическое массовое началось менее года назад. Это важно понимать. Это относительно новое явление. Вот. И когда власть перестают замечать, это некоторая новая реальность. Не могу сказать, что она хорошая, но другой нам не оставляют. Третье. Наша партия делалась не под выборы и делается не под выборы. Она делается под системный кризис. Мы будем активно действовать в условиях системного кризиса. До этого на разных выборах получится замечательно. Будем работать. Не получится, не допустят. Мы знаем, с какими шулерами мы сидим за одним столом. Пусть даже и не играем.
Сергей Иванович из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да. Да, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос.
Да. Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, почему у нас такая вот эта вот правящая ситуация?
У человека, у любого есть выбор, есть понимание того, ради чего он живет. Если человек живет ради того, чтобы сделать, тогда, существуя внутри государства, он считает, что государство – инструмент для решения общественных проблем, ну, а по дороге там можно немножко похулиганить, но именно по дороге. У нас качественно иная ситуация. В ходе развала всего и вся в конце 80-х, в начале 90-х, в середине 90-х, у нас наверх пробились люди и сложили новое государство, новую правящую тусовку. Сложились люди.
Новая Россия уже существует.
Которые, да, которые осознанно занимались разрушением и разграблением собственной страны. Вот это слой, который сейчас воспроизводится. Ждать от него ответственности по отношению к тем, кого они привыкли грабить, ну, конечно, можно. Но это занятие для настолько прекраснодушных Маниловых, что в реальной жизни они попадаются только в заповедниках.
Это у нас пейджер 660-1046. Михаил Геннадьевич, как вы расцениваете программу десталинизации России?
Вы знаете, сегодня, значит, я могу сказать, что я к Сталину отношусь плохо. Я, что такое репрессии, знаю не из, ну, не из учебников, а из личных рассказов самых разных людей, включая сталинистов. Но Сталин, как сказал самый большой антисоветчик 20 века, взял Россию, принял Россию с охой, оставил с атомной бомбой.
Это не он сказал, Михаил Геннадьевич. Это сказал известный троцкист, который писал книгу об истории сталинизма. Это его цитата, это приписывают Черчилль.
А кто сказал?
Историки, я вам потом напомню.
Потом скажите, да, хорошо. Троцкисты тоже не очень симпатизировали Сталину по ряду объективных и субъективных причин.
Дойчер сказал.
Дойчер, да. Но эта фраза отражает реальность. Наши руководители, нынешние, приняли Россию с атомной бомбой и грозят оставить ее с сахой. Программа десталинизации и вообще борьба с нашим прошлым нацелена на то, чтобы разрушить историческое сознание, раз, и второе, оправдать безделье и разврат нынешних властей.
Трудно с вами согласиться. Трудно с вами согласиться.
Может быть.
Вы таким образом оправдываете кроваво-террористический режим.
Какой? Какой из?
Сталинский. Так, причина препятствующая регистрации. А, ну это вы уже
отвечали. У нас сейчас больше людей сидит в тюрьмах, чем во время ГУЛАГа, за исключением пиков террора.
Не по политическим причинам.
Mm-hmm.
По причине такого вот замечательного законодательства.
Когда суды превратились в коммерческие предприятия.
Кто говорит, что это хорошо?
Нет.
Кстати говоря, президент Медведев, которого вы критикуете, пытается смягчить законодательство.
Для разбойников, бандитов и убийц. Спасибо большое.
Не обязательно.
Нет,
слушайте, у нас
числе
за хулиганку в России сидит, за мелкую хулиганку сидит людей, безусловно, больше. Это примерно 60% приговора.
У нас разнообразная мелкая хулиганка. Декриминализирована. Вы можете плевать человеку в лицо на улице И если у вас будет адвокат, вы совершаете мелкое административное правонарушение. И вы завтра же поедете разбираться с этим человеком еще
если
раз.
Если вы ему не подбили глаз, например.
А вы не подобьете ему глаз.
Вот,
вы
вопрос,
будете плевать
Марина
ему.
Марина Александровна, ваше отношение к Абрамовичу, которое избрали Чукчи спикером законодательного собрания?
Вы знаете, я не очень понимаю, почему господину Абрамовичу можно иметь на его океанской яхте личную противоракетную оборону, а мне нельзя иметь личное оружие для самозащиты в городе, где происходит большое количество немотивированных, публичных и безнаказанных убийств.
Ну, всю травматику вы можете зарегистрировать, правда, по усложненной теперь процедуре.
Травматику, во-первых, уже по усложненной процедуре, а во-вторых, извините, травматика – это вещь очень страшная, потому что это анонимное оружие. Вот если я стреляю, да, я оставляю визитку, в воздух стреляю, и я за это должен потом отвечать. А из травматики я могу убивать анонимно.
Ну, то есть вы ушли от вопроса об Абрамовиче.
Ведь Абрамович – олигарх. Я отношусь к ним так же, как ко всем остальным олигархам. Резко отрицательно. Мое отношение к ним с 95-го года, когда, так сказать, борцы образца 2003 года с олигархией стояли в очереди в их приемных, не изменилось.
Татьяна Боброва интересуется, как дела происходят с вашим процессом, я так понимаю, с господином Гозманом, который назвал вас фашистом.
А это к вопросу, ну, он не меня, он партию назвал фашистской. Очень смешно происходит. Назвал он меня 16 июня прошлого года, еще не было ни одного заседания суда по существу. Вот вам наша так называемая правоохранительная и судебная система. Не было ни одного заседания суда по существу вопроса.
Не боитесь проиграть? У вас
нет,
там есть экзотические персонажи, которые, я так понимаю, в духе Муссолини выступают?
Вы знаете, у нас есть разные люди в нашей партии, но у нас нет людей, в отношении которых можно использовать это слово.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был...
Если, конечно, мы Гозмана к себе не возьмем тогда, да, тогда придется терпеть.
Да. Председатель партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин, доктор экономических наук, был в московской студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня 31 марта подведет Андрей Шароградский, акция «Стратегия 31», ситуация с Фондом Федерации.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Триумфальная площадь. Прямая видеотрансляция на сайте Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Андрей Солдатов. О битве силовиков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Бомбить Россию или не бомбить Ливию.
Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.